Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 188-й выпуск подкаста «Теория большой бороды», самого научно-космического русскоязычного аудиошоу, которое веду для вас я, Антон Поздняков. И сегодня впервые за, как мне кажется, уже достаточно долгое время я буду вести подкаст один, потому что, ну надо же когда-то наверстывать те новости, которые происходят, и, собственно, поговорить с вами в режиме монолога, несмотря на то, что я очень люблю выпуски с гостями. Я надеюсь, что в ближайшем будущем они будут такие же интересные. Собственно, уже достаточно много выпусков вперед у нас распланировано, но, тем не менее, сегодня мы с вами поговорим о том, что успело произойти в космической индустрии. Да, пусть сейчас там не так активно какие-то большие события происходят в сравнении с IT-индустрией, за последние месяц просто нагнетают и нагнетают, и у нас еще несколько крупных мероприятий до конца года намечено, так что будет интересно, конечно же, следить там, но не стоит отвлекаться и от космоса с наукой, там тоже есть что обсудить, поэтому предлагаю сразу к этому и переходить. Начнем, наверное, с не очень хороших новостей, и потом я объясню, почему. Начнем, наверное, с телескопов. Дело в том, что сразу три космических телескопа. Это телескоп Чандра, это телескоп Хаббл и телескоп Кеплер входили в так называемый безопасный режим. На самом деле это режим не универсальный для телескопов. Любой робот, который находится за пределами Земли, да и, наверное, на Земле некоторые тоже могут входить в такой режим. Но когда мы говорим о космической индустрии, то безопасный режим — это значит, что что-то пошло не так, и компьютеры переключили в специальный режим работы, где меньше вероятность повредить приборы, меньше вероятность причинить какой-то вред самому аппарату, но при этом останавливается, как правило, научная функция, ну, либо уменьшается до какого-то минимума. Что касается телескопов Хаббл и Чандра, вроде бы все сейчас восстановлено, и они работают уже в штатном режиме, но, как я видел заголовок, что Хаббл починили стандартным, а вы пробовали выключить и потом включить, где-то так объяснили, по крайней мере, люди, которые непосредственно работают с телескопом, что они делали. А вот с Кеплером вполне вероятно, что это уже окончательно все. Напомню, что Кеплер, в принципе, закончил срок своей службы и должен был уйти на покой. И, вероятно, это и есть его последнее отключение. И возможно, что в, скажем так, рабочий режим он больше не вернется, но уже сейчас у нас есть телескоп ТЭСС, который в этом году был запущен, и сейчас он тоже будет искать экзопланеты, будет искать их немножечко по-другому. Если вам интересно послушать подробнее о телескопе ТЭСС, то я оставлю ссылочку на тот выпуск, в котором я это обсуждал. В шоу-ноутах можете пройти, я сходу сейчас не помню номер, но когда буду оформлять выпуск, обязательно сделаю отсылочку, там я рассказывал о том, где будет летать ТЭСС, чем он отличается от Кеплера, чем будут отличаться те экзопланеты, которые он будет искать, и чем отличается методология поиска экзопланет. То есть метод-то у нас будет очень похожий, но вот то, как работает ТЭСС, отличается от того, что делал Кеплер, и будет давать нам немного другие результаты, немножечко, собственно, для других целей его запускали, несмотря на то, что вроде как общий посыл – это поиск экзопланет, но искать их тоже можно по-разному. Кстати, у нас на сайте есть и статья, которая объясняет, что такое экзопланеты, какими методами их можно искать. Если вы еще до сих пор не знаете этого, то обязательно пойдите и почитайте. Она коротенькая, но там все емко и понятно. Так что ссылочка на эту статью тоже будет в шоу-ноутах. Найти их можно либо в том приложении, в котором вы слушаете этот подкаст. Если это приложение поддерживает шоу-ноуты, в последнее время я смотрел, например, Google Podcast, так и не научился парсить наши шоу-ноуты, хотя они составлены правильно. Это проблема приложения Google Podcast. Но, в общем, если у вас приложение почему-то их не отображает, то обязательно пройдите на сайт birdycast.com в пост с этим выпуском, и там тоже будут все ссылки. Что касается еще таких не очень приятных новостей, это то, что Высока вероятность того, что Opportunity все-таки не проснется после этой пылевой бури, несмотря на то, что сейчас идут активные попытки ровер разбудить. И в одном из предыдущих выпусков я также об этом рассказывал, о том, как можно привязаться к роботу, которого ты никогда вживую не видел, который бороздит просторы другой планеты в миллионах километрах от тебя, но при этом что-то в тебе заставляет испытывать какие-то чувства теплоты, и как будто он тебе родной, несмотря на то, что, казалось бы, кусок железа, который создали незнакомые тебе люди и запустили незнакомые тебе люди, и ты вообще не имеешь к нему ни малейшего отношения, кроме того, что следишь за ним в интернете, а судьба его оказывает на тебя эмоциональное влияние. Это слегка нерационально, но я думаю, это нерациональность и есть то, что делает нас людьми, а не бездушными машинами. Мы можем сопереживать Opportunity, он нам вряд ли, но вы посмотрите, у него же такое милое личико, что тоже является, между прочим, свойством человека видеть лица там, где на самом деле лиц нет, эволюционный механизм, который, возможно, помог нашим предкам выживать. Почему, собственно, возможно? Это достаточно доказанная штука, по-моему, называется она правильно парейдалия. Впрочем, я всегда путал, куда ставить ударение в этом слове. Возможно, и в этот раз я тоже ошибся. Так вот, что касается Opportunity, высока вероятность того, что ровер все-таки не проснется, несмотря на то, что я бы еще подождал, конечно же, декабря, потому что где-то в районе декабря у нас начнутся погодные условия на Марсе, которые очищают солнечные панели. Это сезонный процесс и ветра на Марсе, которые и стали одной из причин той самой пылевой бури, из-за которой, собственно, Opportunity пострадал, глобальной, которая была видна по всему Марсу. И, собственно, если вы смотрели в достаточно мощный телескоп, то если раньше вы могли различать какие-то очертания на поверхности планеты, то сейчас, ну, уже сейчас буря утихла, и тот же Curiosity вернулся к более-менее нормальной работе, но, тем не менее, буря закрывала почти всю планету, и это было видно даже с Земли, даже с любительским телескопом. Так вот, и где в декабре у нас будет такая погодная атмосфера, назовем это так, которая с помощью ветров очищает солнечные панели, и таким образом может больше энергии поступать на все приборы, которые установлены на Opportunity, и, соответственно, вероятность того, что он проснется и сможет передать обратно на Землю какой-то сигнал и, собственно, включиться и продолжить работу после почти 15 лет, она все-таки есть. Но, судя по всему, НАСА достаточно цинично, но с другой точки зрения весьма рационально будет переключаться на другие свои проекты, переключать внимание. Дело в том, что совсем скоро у нас прилетает InSight, и нужно будет смотреть, например, за его посадкой. Я думаю, мы с вами тоже это будем как-нибудь наблюдать, постараемся. И, собственно, это тот самый робот-геолог, который должен будет приземлиться, забуриться не очень глубоко, но достаточно глубоко по меркам того, что мы уже делали на Марсе, и исследовать то, что происходит под поверхностью Марса. Ну и, конечно же, у нас будет ровер Mars 2020, который весьма вероятно станет таким идеологическим последователем Curiosity, и хочется верить, что они проработают как минимум не меньше, чем Opportunity. Так что, конечно же, очень хотелось бы, чтобы ровер проснулся и продолжил свою работу, но бюджеты на космос не резиновые, и, в принципе, надо, наверное, уметь отпускать такие вещи. Мы попрощались с Розеттой, попрощались с Кассини. Если придется, попрощаемся и с Opportunity. Но если у нас возникнет возможность, а вы поняли сейчас игру слов, да, возникнет возможность еще понаблюдать за Opportunity, то, конечно же, никто в здравом уме от нее не будет отказываться. Ну и последнее, о чем, наверное, еще раз стоило бы поговорить, это авария Союза, которая произошла, получается, 2 недели назад, и это серьезный удар по всей пилотируемой космонавтике, серьезный удар по проекту МКС, я об этом коротко рассказывал в начале, по-моему, 186-го выпуска, и в чем, давайте коротко, в чем состоит проблема. Дело в том, что на данный момент Союза единственный способ добраться экипажу до МКС, и сейчас на МКС осталось всего 3 человека. Дело в том, что сейчас у нас до сих пор проходит расследование, и тот союз, который пристыкован сейчас к МКС, он с дыркой, и тот самый корабль, который стал проблемой, и после него проблема была еще одна. То есть сейчас у нас Союз, который пристыкован, это единственный способ попасть на Землю экипажу, который находится на МКС. Его срок службы ограничен, он может побыть на орбите где-то до середины декабря, хотя, возможно, этот срок можно будет и продлить. И возникает вопрос, что делать с МКС, потому что отправить сейчас новый экипаж не представляется возможным, потому что надо дождаться результатов расследования, и при этом мы не можем сейчас и, собственно, беспилотный Союз отправить, чтобы заменить тот, который пристыкован сейчас. Хотя, мне кажется, это будет наиболее вероятный вариант, что у нас все-таки попробуют отправить беспилотный Союз, заодно показав, что вот смотрите, у нас все хорошо, мы все проверили, все наладили, все мы запустили. Мы через там несколько пусков, возможно, будем снова готовы запускать экипаж и пилотируемые корабли. И проблема в том, что, да, непонятно, что сейчас сделать с МКС. Время поджимает, нужно принять все меры предосторожности, нужно понять, в чем была проблема, ее устранить и, в принципе, таким образом понять, как дальше быть с экипажем на МКС. Есть вероятность того, что станцию придется законсервировать, спустить текущий экипаж, но это будет очень-очень геморройная процедура, и никто на нее, я думаю, не пойдет, если не будет абсолютно никаких других вариантов. Так что посмотрим, это интересный вариант развития событий. И, в принципе, все вот эти вот истории, о которых я рассказывал, и переход телескопа в безопасный режим, и Opportunity, и авария Союза, и ситуация с МКС, они все подводят меня к такой мысли, о которой я, ну, наверное, упоминал уже достаточно много раз в подкасте. Дело в том, что космос – это сложно. Космос – это архисложно, и мы зачастую просто недооцениваем, насколько это сложно, потому что мы привыкли к тому, что у нас всегда новости про космос – это какие-то успехи, новости про космос – это какие-то прорывы, там, я не знаю, SpaceX сажает первые ступени, новые корабли с первой попытки там запускаются, Индия там с первой попытки долетает до Марса со своим спутником, все идет хорошо, все идет отлично, космос это такой носик корабля, который бороздит технологически неизведанные миры, и, соответственно, мы забываем о том, что вообще-то то, что ты находишься на пике, на острие того, что происходит в мире, на острие технологического прогресса, значит, что помимо успехов будут и всегда и неудачи, и стоит их нормально воспринимать, стоит извлекать из них уроки, и, собственно, для этого неудачи и нужны. Мы, как, наверное, в какой-нибудь книжке по саморазвитию жуткой написано что-нибудь типа «мы падаем для того, чтобы подниматься», или другая пафосная фраза, но на самом деле она недалека от истины. И космическая индустрия тоже падает, чтобы подниматься. И все мы так делаем, поэтому просто держите в голове, что космос это очень сложно. И я вот несколько подкастов назад тоже говорил о том, что помните, что космосу всего чуть больше 60 лет, так или иначе. Космосу меньше века, при том, что там, человечество в виде какой-то, то, что можно назвать цивилизацией, существует примерно 10 тысяч лет. Там более-менее история там, с письменностью и прочими причиндалами длится 5 тысяч лет. Так вот, из этих 5 тысяч лет только лишь сотая часть, она посвящена развитию космоса и покорению неизведанных просторов. К этому времени мы уже успели много где побывать, и вот у меня получилась такая замечательная подводочка к следующей новости, которая на этот раз наконец-то хорошая. Дело в том, что на днях была запущена одна, наверное, из главных, из, ну, давайте так, из 5 главных миссий 2018 года космических, это Бепи Коломбо. Это, собственно, зонд, который полетит к Меркурию. Дело в том, что Меркурий, несмотря на то, что находится достаточно близко от Земли, если сравнивать, например, хотя бы с Юпитером или с Сатурном, которые изучены получше, чем Меркурий, хотя вроде планета ближе к Земле, ну, потому что она не газовый гигант, а тоже сделана из твердого каменного материала и с железом внутри, и она достаточно близкая, она достаточно маленькая, ее достаточно хорошо видно, но, тем не менее, планета достаточно плохо изучена, и Бепи Коломбо — это зонд, который, собственно, вот запустили на ракете Ариан-5 для того, чтобы получше узнать, что же происходит на Меркурии. Меркурий вообще очень необычная планета, например, в ней необычно то, что она залочена Солнцем с помощью гравитации и приливно-отливных сил. Я, честно говоря, не очень знаю, как tidally locked перевести на русский. Но, в общем, смысл в том, что благодаря тому, что Меркурий находится достаточно близко к Солнцу, синхронизированные вращения вокруг Солнца и вокруг своей оси, но не один к одному, как, например, у нашей Луны. То есть, собственно, за счет того, что Луна один к одному залочена на Землю, то есть один оборот вокруг Земли равен одному обороту вокруг своей оси Луны, означает, что Луна всегда повернута к нам одной стороной, что, кстати, является абсолютно нормальным с точки зрения физики явлением. Это не что-то уникальное для Луны, это, в принципе, достаточно распространенное явление, и многие спутники, если дать им достаточно времени, они, собственно, точно так же залочатся вокруг более крупного тела. Это вот орбитальная механика так работает. Поэтому, если вы вдруг слышали, что у нас какая-нибудь там конспирологическая теория по поводу того, что Луны не существует, и вообще, кто бы мог подумать, что так удачно совпадет, что вокруг своей оси у нас совершает оборот ровно за такое же время, что и оборот вокруг Земли, если кто-то вам это скажет, вы... Ну, подумайте перед тем, как, собственно, разорвать с ним навсегда отношения, скорее попробуйте рассказать, что на самом деле эта штука не уникальная и случается фактически со всеми подобными телами, если дать им достаточно времени, и даже в нашей Солнечной системе есть куча примеров. Так вот, Меркурий тоже залочен на Солнце, но не один к одному, а три к двум. То есть он очень медленно, получается, поворачивается разными сторонами к Солнцу, и, но, тем не менее, он как бы прожаривается с разных сторон. Так вот, что еще интересного в Меркурии и в Бепи Коломбо? Что такое вообще, что собой представляет зонд Бепи Коломбо? Это, по сути, аппарат из трех частей, которые строили совместно Европейское космическое агентство и Японское космическое агентство, и ESA, и JAXA. И состоит он, как я уже сказал, из трех частей, которые во время полета составляют единый такой модуль, который называется MCS, Mercury Cruise System. Это все три модуля в сборе, а каждый модуль поодиночке, соответственно, называется MTM, Mercury Transfer Module. Это транспортная система, которая доставляет два остальных аппарата до точки назначения. Этот модуль строила ESA, MPO, Mercury Planetary Orbit, то есть это, собственно, планетарная орбитальная система. Это спутник, который будет крутиться вокруг Меркурия по прилету, его тоже строила ESA. И MMO, или MIO, это Mercury Magnetosphere Orbiter, и его уже строила JAXA. Значит, что интересного у нас еще есть в Бепи Коломбо? Дело в том, что назван этот Бепи Коломбо был в честь никого иного, как астронома Джузеппе Коломбо. А Джузеппе — это сокращенно Бепи. Собственно, вот отсюда и берется название, если у вас все еще возникали вопросы по этому поводу, потому что действительно звучит довольно странно. И чтобы долететь до Меркурия, понадобится целых 7 лет этому зонду. За эти 7 лет он совершит 9 гравитационных маневров. Один у Земли, два у Венеры и, соответственно, 7 у Меркурия. 6. 6 у Меркурия. Я не умею считать. 6 апреля 2020 года будет гравитационный маневр у Земли. 12 октября 2020 и 11 августа 21 у Венеры, ну и, соответственно, у Меркурия 2 октября 21, 23 июня 22, 20 июня 23, 5 сентября 24, 2 декабря 24, 9 января 25. И, наконец, 5 декабря 2025 года у нас состоит за прибытие Бепи Коломбо на орбиту Меркурия, после чего у нас МПО и ММО отстыкуются от МТМ, соответственно, от транспортной системы два орбитальных спутника отстыкуются, и каждый займется своим делом. МПО будет вращаться по такой более округлой орбите и будет изучать планету, а ММО будет по достаточно вытянутой эллиптической орбите, то есть, ну, то подлетать, то улетать от Меркурия и изучать его магнитное поле. Собственно, одной из целей Бепи Коломбо является выяснить, что собой представляет магнитное поле, откуда берется его источник, более подробно выяснить, в общем, собрать максимальное количество данных о Меркурии, и, соответственно, уже потом на основе этих данных ученые смогут делать какие-то выводы, анализировать, и после этого мы сможем больше знать о самой близкой к Солнцу планете. Собственно, что же такого в Бепи Коломбо? Почему я почел этот факт интересным, потому что в честь него была названа эта миссия? Дело в том, что это астроном, который впервые проруководил межпланетным гравитационным маневром. Это произошло в 1974 году с аппаратом Mariner 10, который, собственно, направлялся к Меркурию, и Коломбо изучал Меркурий, и это был один из двух аппаратов, собственно, Mariner 10 и Messenger, которые достигали Меркурия и смогли его поизучать. Как я уже говорил, это достаточно малоизученная планета в нашей Солнечной системе. Меньше, наверное, изучены, получается, только Уран и Нептун, но, в общем, проблема. Почему? Давайте так назовем сложность, которая связана с тем, чтобы изучать Меркурий, заключается именно в том, что туда достаточно сложно долететь. И почему те 7 лет нужны с кучей гравитационных маневров, это, наверное, вопрос всех волнует. Дело в том, что чтобы войти на орбиту, собственно, и нужны эти гравитационные маневры. Например, Parker Solar Probe, который летит к Солнцу, достигнет того же за несколько месяцев, то есть долетит до Солнца и выйдет на орбиту Меркурия. Но это ведь не фокус. Фокус не только долететь, фокус остановиться так, чтобы войти на орбиту и потратить при этом наименьшее количество топлива. И, собственно, для этого и нужны все эти гравитационные маневры. Так вот, что такое гравитационные маневры? Давайте еще раз вам расскажу. Когда-то я уже в подкасте об этом рассказывал, но, тем не менее, это достаточно важная штука. И сама по себе механика процесса лично мне кажется очень занимательной, особенно если рассматривать ее под таким интересным углом. Дело в том, что гравитационный маневр подразумевает, что мы используем гравитацию тела, рядом с которым пролетаем, и экономим таким образом топливо. То есть, грубо говоря, у нас наш Бепи Коломбо мог бы полететь напрямую к Меркурию, разогнаться, сжечь достаточное количество топлива, чтобы туда долететь, набрать дельту скорости нужную, после чего сжечь сравнимое количество топлива, чтобы затормозить и выйти на орбиту Меркурия, чтобы не пролететь мимо него. И это было бы супер неэффективно. Это значило, что нам нужно было бы тащить с собой огромное количество горючего, потому что в основном, если мы говорим там о ракетах, большую часть массы ракеты составляет горючее, которое она выбрасывает для того, чтобы, собственно, долететь куда-то. И в случае с аппаратом у нас бы потребовалось огромное количество горючего, которое нужно, во-первых, вывести на орбиту. Чтобы вывести на орбиту огромное количество горючего, соответственно, нужно использовать более дорогую, более тяжелую ракету. И что еще очень важно, то что, пожертвовав таким образом местом, пожертвовав таким образом массой, мы сможем гораздо меньше научного оборудования туда прицепить. То есть вместо огромного количества горючего двигателя и прочей шелухи, которая нужна для того, чтобы разгоняться и тормозить, мы могли бы все это место, всю эту массу заполнить каким-то важным оборудованием, которое могло бы собирать данные. Ровно поэтому гравитационные маневры такие популярные среди космических зондов. Они позволяют, да, растягивать во времени миссию, но при этом они позволяют ей быть гораздо более эффективной, гораздо более легкой, гораздо более научной. Так вот, в чем же прелесть, как мне кажется, всего этого мероприятия, в чем же прелесть гравитационных маневров? Дело в том, что что происходит? То есть у нас есть планета, вон она вращается вокруг Солнца, мы запускаем какой-то аппарат при пролете вблизи крупного объекта, у которого несравнимо больше гравитационное поле, а если мы сравниваем там несколько тонный или там несколько сот килограммовый зонд и планету, их разница намного-намного порядков в гравитации, соответственно, в массе. Поэтому мы, в принципе, даже массой зонда можем вплоть до того, чтобы пренебрегать. И пролетая мимо, планета как бы утягивает за собой зонд и меняет вектор его скорости. В зависимости от того, под каким углом мы подлетим к планете, соответственно, и будет получен результат. То есть, грубо говоря, все, что делает гравитационный ассист, да, гравитационный маневр, он перенаправляет вектор скорости за счет воздействия собственной гравитации. Куда именно он перенаправляет, зависит от того, с каким... Даже так, перенаправляет он, в принципе, всегда в одну и ту же точку. Соответственно, финальный вектор скорости, который мы получим после взаимодействия, будет зависеть от того, с каким изначальным вектором мы подходили. То есть, переводя на русский обычный язык, в зависимости от того, с какой стороны мы подлетим к планете, мы можем либо ускориться, либо замедлиться, либо изменить направление относительно эклиптики. То есть, относительно, вот если мы возьмем плоскость, в которой крутится планета, и будем смотреть на нее как бы сверху, то... взаимодействие с другими объектами, именно с планетами, на самом деле гравитационные маневры можно делать и мимо менее массивных объектов, если у них достаточно для этого гравитации. И таким образом, да, мы меняем направление относительно вот эклиптики, то есть относительно неподвижного Солнца и плоскости, в которой у нас вращаются все планеты воображаемые. Так вот, что же, как я уже сказал, забавного? Дело в том, что на это можно посмотреть под таким углом, что каждый раз мы как бы немножечко замедляем планету, возле которой пролетаем. То есть, если нам нужно получить больше энергии, больше кинетической энергии в корабль, мы как бы присасываемся к планетке и кусочек, маленький-малюсенький-малюсенький кусочек энергии у нее отнимаем, и таким образом мы как бы замедляем планету. Для нее это вообще ничего не значит. То есть это как я уже сказал, намного-много порядков меньше ее массы, соответственно, значимость подобного эффекта очень-очень маленькая, и планета это никак не почувствует. Но для корабля это может быть очень существенный толчок с точки зрения скорости, с точки зрения кинетической энергии. И таким образом, используя гравитационные маневры, мы как бы воруем энергию у Солнечной системы. С другой стороны, мы ее не воруем, а перенаправляем, но воруем звучит гораздо более романтично. То есть, грубо говоря, у нас есть огромное количество энергии, эти планеты, они крутятся, как угорелые, делают, что хотят, вращаются. Это огромные куски материи, которые по кругу скачут, 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 а мы берем и вот эта энергия, которая у них дофига, мы немножечко откусываем, такие говорим, а мы вот эту энергию возьмем и используем, например, чтобы долететь до Меркурия, и у Меркурия, чтобы, например, затормозить и выйти в нужную нам плоскость. Соответственно, когда, кстати, мы замедляемся, и мы, получается, наоборот, мы немножечко планету ускоряем относительно эклиптики. То есть, грубо говоря, на самом-то деле у нас игра с нулевой суммой, и то, что мы запускаем с Земли, если рассматривать, в общем, Солнечную систему как закрытую систему, то мы просто перераспределяем энергию, которая есть у планет, мы чуть-чуть ее отдаем нашим космическим зондам, потом отдаем эту энергию обратно планетам, но если бы наши зонды были размером, там, например, с Луну, и мы делали то же самое, то это был бы гораздо более существенный эффект, и можно было бы действительно тогда тормозить и разгонять планеты, но пока что мы, слава богу, этого не умеем, хотя черт его знает, чему мы научимся через какие-нибудь там 200-300 лет. Если посмотреть на прогресс, который человечество сделало за последние полгода века в космосе, то почему бы и нет? Хотя мне кажется, что все-таки есть пределы здравому смыслу, но буду рад ошибаться. Ну и, собственно, на вот таком веселом, задорном, разбойническом мотиве, я думаю, можно заканчивать. Мы как космический Робин Гуд, который забирает энергию там, где ее дофига, отдает ее туда, где ее недостаточно, и использует для благих целей, чтобы больше было научных открытий, чтобы сильнее мы боролись с энтропией, и ух, мы тебе вселенную еще покажем. Вот как-то так. На этом, я думаю, можно с вами прощаться. Напоминаю, что если вам нравится то, что мы делаем в рамках проекта Бердикаст, и вы хотите получать еще больше контента, то вы можете всегда вступить в наш элитный закрытый Patreon-клуб, начиная от Дора, в нем участие стоит, что совсем недорого, давайте честно. У нас уже больше 300 человек на нашем Патреоне, что очень-очень радует. Мне кажется, это серьезное достижение. Подписавшись, вы получаете, во-первых, доступ к таким материалам, как черновые версии подкастов, как после шоу, в том числе и после шоу «Теории большой бороды», которая называется «Ультима». Я еще не знаю, насколько оно будет регулярным, но я буду стараться как минимум во всех выпусках с гостями его делать. Есть после шоу «Бердикаста», есть почтовая рассылка, в которой в том числе поднимаются и темы, которые я обсуждаю в «Теории большой бороды». И кроме этого, вы получаете, не забывайте, доступ к более чем 100 материалам, которые у нас уже накопились. То есть, становясь подписчиком на Патреоне, вы получаете не только доступ к будущим, но и ко всем предыдущим записям. Так что, если вам это интересно и вы хотите поддержать проект, то, пожалуйста, проходите patreon.com/birdicast. Если вы же не хотите участвовать в проекте финансово, то вы можете в своем приложении Apple Podcasts или же iTunes, если вы слушаете нас с компьютера, зайти и поставить там рейтинг, который вы считаете нужным, оставить отзыв, что будет вообще хорошо, и таким образом вы поможете подкасту быть чуть-чуть выше в рейтингах и стать доступным для чуть большего количества новых людей, что, несомненно, очень круто. Спасибо всем, кто этого уже делает, спасибо всем, кто поддерживает нас на Патреоне, спасибо всем, что слушаете и распространяете «Теорию большой бороды», это, безусловно, очень важно, я вижу прирост новых слушателей достаточно постоянный, так что, если вы слушаете меня недавно, приветствую вас, надеюсь, что у нас с вами много новых, крутых, интересных выпусков впереди. Что ж, на этом я с вами окончательно прощаюсь. Да пребудет с вами сила и до следующего четверга. Пока-пока.